Участвуя более именем, нежели делом в сих церковных распоряжениях, и Еремия, митрополит Манемвасийский и архиепископ Элассонский ездили между тем в Лавру Сергиеву, где, равно как и в московских храмах, удивлялись богатству икон, сосудов, рис служебных. В столице обедали у патриарха Иова, славя мудрость его беседы. Славили также высокие достоинства Годунова и редкий ум старца Андрея Щелкалова. Всего же более хвалили щедрость российскую, ибо их непрестанно дарили серебряными кубками, ковшами, перлами, шелковыми тканями, соболями, деньгами. Представленные царицы, они восхитились ее святостью, смиренным величием, ангельскую красотою, сладостью речей, равно как и наружным великолепием. На ней была корона с 12 жемчужными зубцами, диадема и на груди золотая цепь, украшенная драгоценными каменьями, одежда бархатная, длинная, обсаженная крупным жемчугом, и мантия не менее богатая. Подле царицы стоял царь, а с другой стороны Борис Годунов, без шапки, смиренно и благоговейно. Далее многие жены знатные, в белой одежде, сложив руки. Ирина с умилением просила святителей греческих молить Бога, чтобы он даровал ей сына, наследника державе. «И все мы, тронутые до глубины сердца, — говорит архиепископ Элассонский в описании своего путешествия в Москву, вместе с нею, обливаясь слезами, единогласно воззвали ко Всевышнему, да исполнится чистое, столь усердное моление сей души благочестивой». Наконец, государь в мае 1589-го отпустил Иеремию в Константинополь с письмом к султану, убеждая его не теснить христиан, и сверх даров послал туда 1000 рублей или 2000 золотых монет венгерских на строение новой патриаршей церкви, к живейшей признательности всего греческого духовенства, которое, соборную грамотою одобрив учреждение Московской патриархии, доставило Феодору сию хартию в июне 1591-го через митрополита Терновского, вместе с мощами святых и с 2 коронами для царя и царицы. Таким образом, уставилась новая верховная степень в нашей иерархии, через 110 лет испроверженная самодержцем великим как бесполезная для церкви и вредная для единовластия государей, хотя разумный учредитель ее не дал тем духовенству никакой новой государственной силы и, переменив имя, оставил иерарха в полной зависимости от венценосца. Петр I знал историю Никона и разделил, чтобы ослабить власть духовную. Он уничтожил бы и сан митрополита, если бы в его время, как в Иоанново или в древнейшие, один митрополит управлял российской церковью. Петр царствовал и хотел только слуг. Годунов, еще называясь подданным, искал опоры, ибо предвидел обстоятельства, в коих дружба царицы не могла быть достаточна для его властолюбия и спасения. Обуздывал бояр, но читал в их сердце злую зависть, ненависть справедливую к убийце Шуйских, имел друзей, но они им держались и с ним бы пали, или изменили бы ему в превратности рока. Благотворил народу, но худо верил его благодарности в невольном чувстве своих внутренних недобродетельных побуждений к добру и знал, что сей народ, в случае важном, обратит взор недоумения на бояр и духовенство. Годунов на месте Петра Великого мог бы также уничтожить сан патриарха, но, будучи в иных обстоятельствах, хотел польстить честолюбию Иова титлом высоким, чтобы иметь в нем тем усерднейшего и знаменитейшего пособника. Ибо наступал час решительный, и самовластный вельможа дерзнул, наконец, приподнять для себя завесу будущего. 1591 год. Если бы Годунов и не хотел ничего более, имея все, кроме Феодоровой короны, то и в всем предположении мог ли бы он спокойно наслаждаться величием, помышляя о близкой кончине царя, слабого не только духом, но и телом, о законном его наследнике, воспитываемом матерью и родными в явной, хотя и в честной ссылке, в ненависти к правителю, в чувствах злобы и мести. Что ожидало в таком случае Ирину? Монастырь. Годунова, темница или плаха, того, кто мановением двигал царство, ласкаемый царями Востока и Запада. Уже дела обнаружили душу Борисову. В ямах, на лобном месте изгибли несчастные, коих опасался правитель. Кто же был для него опаснее Димитрия? Но Годунов еще томился душевным гладом и желал, чего не имел. Надменный своими достоинствами и заслугами, славою и лестью, упоенный счастьем и могуществом, волшебным для души самой благородной, кружась на высоте, куда не восходил дотоле ни один из подданных в российской державе, Борис смотрел еще выше и с дерзким вожделением. Хотя властвовал беспрекословно, но не своим именем. Сиял только заимствованным светом. Должен был в самой надменности трудить себя личиною смирения, торжественно унижаться пред тенью царя и бить ему челом вместе с рабами. Престол казался Годунову не только святым, лучезарным местом истинной самобытной власти, но и райским местом успокоения, до коего стрелы вражды и зависти не досягают, и где смертный пользуется как бы божественными правами. Сия мечта о прелестях верховного державства представлялась Годунову живее и живее, более и более волнуя в нем сердце, так что он, наконец, непрестанно занимался ею. Летописец рассказывает следующее, любопытное, хотя и сомнительное обстоятельство. Имея ум редкий, Борис верил, однако ж, искусству гадателей, призвал некоторых из них в тихий час ночи и спрашивал, что ожидает его в будущем. Льстивые волхвы или звездочеты ответствовали: «Тебя ожидает венец», но вдруг умолкли, как бы испуганные дальнейшим предвидением. Нетерпеливый Борис велел им договорить. Услышал, что ему царствовать только 7 лет, и с живейшей радостью, обняв предсказателей, воскликнул: «Хотя бы 7 дней, но только царствовать». Столь нескромно Годунов открыл будто бы внутренность души мнимым мудрецам суеверного века. По крайней мере, он уже не таился от самого себя, знал, чего хотел. Ожидая смерти бездетного царя, располагая волею царицы, наполнив думу, двор, приказы родственниками и друзьями, не сомневаясь в преданности великоименитого иерарха церкви, надеясь также на блеск своего правления и замышляя новые хитрости, чтобы овладеть сердцем или воображением народа, Борис не страшился случая беспримерного в нашем Отечестве от времен Рюриковых до Федоровых, трона упраздненного, конца племени державного, мятежа страстей в выборе новой династии и твердо уверенный, что скипетр, выпав из руки последнего венценосца мономаховой крови, будет вручен тому, кто уже давно и славно царствовал без имени царского, сей алчный властолюбец видел между собою и престолом одного младенца безоружного, как алчный лев видит агнца. Гибель Димитриева была неизбежна. Приступая к исполнению своего ужасного намерения, Борис мыслил сперва объявить злосчастного царевича незаконнорожденным, как сына 6-й или 7-й Иоанновой супруги. Не велел молиться о нем и поминать его имени на литургии, но рассудив, что сие супружество, хотя и действительно беззаконное, было, однако ж, утверждено или терпимо церковную властью, которая торжественным уничтожением оного призналась бы в своей человеческой слабости к двойному соблазну христиан, что Димитрий, невзирая на то, во мнении людей остался бы царевичем, единственным Федоровым наследником, Годунов прибегнул к вернейшему способу устранить совместника, оправдываясь слухом, без сомнения его же друзьями распущенным, о мнимой преждевременной наклонности Димитриевой к козлу и к жестокости. В Москве говорили всенародно, следственно, без страха оскорбить царя и правителя, что сей младенец, еще имея не более 6 или 7 лет от роду, есть будто бы совершенное подобие отца. Любит муки и кровь, с весельем смотрит на убиение животных, даже сам убивает их. Сею сказкою хотели произвести ненависть к Димитрию в народе. Выдумали и другую для сановников знатных. Рассказывали, что царевич, играя однажды на льду с другими детьми, велел сделать из снегу 20 человеческих изображений. Называл он и именами первых мужей государственных, поставил рядом и начал рубить саблею. Изображению Бориса Годунова отсек голову, иным руки и ноги, приговаривая: «Так вам будет в мое царствование». В противность клевете нелепой многие утверждали, что юный царевич оказывает ум и свойства, достойные отрока державного. Говорили о том с умилением и страхом, ибо угадывали опасность невинного младенца, видели цель клеветы и не обманулись. Если Годунов боролся с совестью, то уже победил ее и, приготовив легковерных людей услышать без жалости о злодействе, держал в руке яд и нож для Дмитрия. Искал только, кому отдать их для совершения убийства.